Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, 6 ноября в концертном зале имени Чайковского состоится юбилейный вечер, праздничный концерт, посвященный 80-летию Анатолия Викторовича Конотопа. Есть только одно истинное счастье на земле – пение человеческого сердца. Это слова выдающегося русского философа прошлого века Ивана Ильина. Богослужебные песнопения, пришедшие к нам из глубины веков, озаряют нашу жизнь возвышенной красотой и внушают чувство благоговения перед жизнью. Музыка православного богослужения – это та золотая нить духовной жизни, которая, протянувшись к нам из древности, делает великую многовековую отечественную культуру достоянием современного общества. Анатолий Викторович в этом году подготовил специальную программу, которая, мы надеемся, никого не оставит равнодушным. Несколько слов для наших радиослушателей, Анатолий Викторович, чем будет особенно памятен предстоящий концерт 6 ноября?
Прозвучат наиболее интересные, я бы сказал, и уже некоторым известные дешифровки древнерусских циклов, посвященных страстям Господа нашего Иисуса Христа. И недавно, как известно, был очередной юбилей памяти великой княгини Елисаветы 4 ноября. И второй хор, синодальный хор, исполнит песнопения, посвященные ее памяти, ее юбилею. То есть вот на уровне, я бы сказал, высочайшем духовном уровне два отделения будут посвящены страстям. Одно – страстям, которые пришлось на жизнь великой княгини, преданной России, мы знаем, ее подвиг величайший, и вторые – храсти Христовы. исполнять будут лучшие, я могу это уже спокойно говорить, потому что это эхо, если услышат и другие, они тут же одобрят этот термин «лучшие церковные хоры России». Это хор Московского Данилова монастыря под управлением Георгия Сафонова и хор синодальный под управлением Алексея Пузакова.
Я бы только добавил для наших радиослушателей, что в юбилейный год столетия русской революции концерт и вечер подобного уровня, который, несомненно, пройдет на высочайшей духовной ноте, мне кажется особенно знаменательным. Именно святые страсти Христовы, которые вспоминаются в первом отделении, послужат, наверное, в духовном плане таким, может быть, певческим материалом для сосредоточения нашей мысли над тем страшным столетием, которое пережила Россия, некогда святая Русь, поправшая идеалы святости, предавшая царя, свои святыни, исконные устои русского народа и, будем надеяться, искупившая свой грех 100 лет спустя, как во втором отделении вспоминается богомудрая Елисавета, великая княгиня Елизавета Федоровна, пострадавшая вместе с царской семьей и сонмом новомучеников и исповедников российских, своей кровью принесших бесценный дар, яко плод красный спасительного сеяния. Мы очень надеемся, что наши радиослушатели, те, кто бывал на этих концертах, поддержат наше начинание и придут в этот день, 6 ноября, в концертный зал имени Чайковского для того, чтобы соединить свои сердца с поющими сердцами этих уникальных коллективов, о которых уже сказал Анатолий Викторович. И очень надеемся, что наше совместное участие и совместная молитва будут достойным даром, принесенным в этот год и в этот день нашим святым подвижникам. Напомню, что концерт юбилейный. Анатолий Викторович совершает свое 80-летие. И это тоже определенный дар, дар русской церкви нашим прихожанам, слушателям, молящимся и последующим поколениям, которые, несомненно, проникнутся тем духом высочайшей церковной музыкальной поэтики и уже будут строить новую Россию по новому образцу с Богом, со Христом и с верой в промысл Божий.
Приглашаем не только тех, кто знаком, давно знаком с традициями певческого искусства Древней Руси, но и кто только слышал о том, что такое существует, что такое уже звучит, что таким уже восторгаются тысячи людей, которые были за последние 10 лет, я тому свидетель, потому что последнее десятилетие увенчалось рядом премьер моих, и я лично наблюдал за этим. Вы получите даже при первом посещении незабываемое впечатление от, казалось бы, древнейшего материала, который войдет в вашу душу свежим, понятным и значительным в музыкальном своем отношении.
Как человек, причастный в какой-то степени этим вечерам и этим концертам, я скажу совершенно откровенно, что еще долго-долго после прошедшего вечера будут звучать эти божественные звуки в душе каждого, кто побывал на этом концерте. 6 ноября концертный зал имени Чайковского в абонементе «Певческие святыни Древней Руси» в 19 часов концерт «Поющее сердце» к 80-летию Анатолия Викторовича Конотопа. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня я с радостью приветствую в нашей студии Анатолия Викторовича Конотопа, доктора искусствоведения, человека, который знакомит нашу аудиторию еще раз с древней русской церковной музыкой. Те три передачи, которые прошли в нашем эфире, дорогой Анатолий Викторович, вызвали очень большой резонанс, и многие люди на самом деле открыли для себя целый отдельный духовный мир благодаря вашим передачам. Спрашивают, где купить эти диски, интересуются самим направлением древней церковной музыки. Ну, а некоторые даже так кощунственно, может быть, на мой взгляд, заявляют, что сейчас им трудно молиться в наших храмах, где звучит такой партез. Партезные песнопения, конечно, это шедевр своего рода, но в том исполнении крайне ограниченным и по голосам, и по количеству, и по профессиональному, наверное, исполнению, которое мы сегодня наблюдаем в небольших храмах, даже в Москве, может быть, это действительно не всегда уместно. Сегодня наша передача будет посвящена строчному многоголосию. Мы знаем коллектив, который часто исполняет песнопение в этом стиле. Это ансамбль древней духовной музыки «Сирин». Троестрочие. Часто Андрей Николаевич Котов успешно знакомит нас с этим жанром. Анатолий Викторович, вы сказали, что вы занимались подробно строчными древними песнопениями и обнаружили в триоде XVII века в Московском историческом музее рукописи. Сейчас у меня здесь есть ксерокс в книге «История освещает путь современности» вашего учителя, профессора Протопопова. «Покаянная стихира, плачу и рыдаю». Расскажите, пожалуйста, чем отличается народное фольклорное пение от церковного, монодийного, богослужебного исполнения? Или у них есть что-то общее?
Ну, я бы, простите, хотел этот вопрос, запоминаю, но ответить позже немножко. Так как была названа традиция певческая, одна из центральных, самобытнейших традиций в древнерусском певческом искусстве, традиций, аналогов которой нет ни в одной конфессии христианской культуры. Редко что-то подобное мы можем встретить в фольклоре прибалтийских стран, некоторых других, но тоже фольклоры мало известно.
А у наших учителей греков?
Нет, такого не было, такого не было. Это самобытная культура, самобытнейшая русская. Вот если говорить прямо о традиции, сокровенной, коренной традиции, я бы назвал именно строчное пение. Хоть оно и появилось, первые ее записи в певческих рукописях появились в конце XV века, то есть намного позже, чем записи знаменного распева. Но разница великая, огромная разница, несравнимая. И прежде всего в том, что знаменный распев возник на материале чужом, на материале принесенном, трансплантированном к нам, переосмысленно, с использованием, конечно, интонимии и всего музыкального прочувствования собственного народа. Вот так. Не случайно на кафедре до XIV века, православной кафедре нашей, были греческие митрополиты. Можно предположить, что шла адаптация культуры, собственной культуры. Нельзя было принести, положить рукописные материалы греческие с греческим языком и пойти это. Да нет, никогда бы этого не случилось. Вот откуда возник знаменный, самобытный, традиционный, тоже коренной. А вот песнопение строчной стилистики – это песнопение, возникшее изнутри, на собственной земле. Конечно, толчок к тому, что мы знаем эти распевы, дала письменная традиция, что их записали.
Анатолий Викторович, филологически, вот в названии их присутствует строчное, знаменное, это именно от метода написания, да?
Знаменный, да. Знамя – это знак. Вот знаковое письмо, идеографическое письмо, ненотное письмо, потому что во второй половине появились знаменные распевы, записанные, ну, можно сказать, ранней, но нотацией, пятилинейной нотацией, и тоже знаменные распевы. Поэтому их и продолжают называть, но это не значит, что они записаны в крюках. А вот строчное пение – это тоже русское происхождение, причем все там русское, и терминология русская. Как я начал говорить, в конце XV века в одноголосных рукописях, в одноголосных сборниках наших, наряду со знаменным распевом, с анонимными распевами, появились записи необычные, у которых киноварью писалось, озаглавливалось, скажем, начало строки певческой, низ, другая строка, путь, еще одна строка, верх.
Стройте с текстом.
С одним и тем же текстом. Один и тот же текст, но каждая строка имела свою мелодическую линию.
Своего рода примечание к строкам.
Название голосов, партий. Путь, верх, низ.
Ну, говоря сегодняшним языком, примечание для исполнения.
Ну да, название голосов. И эти указания через определенное время, когда этим заинтересовались исследователи, привело к неверной интерпретации этой стилистики.
А как вообще можно было интерпретировать эту стилистику, не слыша, не зная и не общаясь, вообще не живя в этом?
Но стали интерпретировать тогда, когда смогли кое-что прочесть, и когда, и это интересно, если я забуду, я вас прошу напомнить мне, когда произошла реформа смены нотаций во второй половине XVII века, когда по инициативе двух высших государственных чинов Алексея Михайловича и патриарха Никона мы приняли партесное пение, чуждое нам, когда шла по оставшимся рукописям и воспоминаниям того периода. Очень серьезное, я бы сказал, не просто сопротивление, а борьба за свою самобытную стилистику, за продолжение. Ведь в этих наших традициях были еще огромные предпосылки развития этих стилей. Огромные. И вдруг чужая музыка, западноевропейская музыка, которая уже тогда была известна, почему она появилась в Киеве. Потому что униатские структуры стали сравнивать ее с органогласным пением, где звучит орган, где многоголосие, а что у вас? Ну, полемика же шла на различных униях, соборах, взять Брестскую унию, Любинскую унию, и там это звучало, что надо, у вас все очень просто, примитивно, и надо объединяться нам.
Ведь это духовная диверсия.
Конечно, конечно, духовная диверсия, объединяться. Что значит объединяться? Это под эгиду папы перейти. И появились нотные записи. Была принята нотолинейная нотация, потому что партесное многоголосие на Украине уже продолжалось, ну, примерно столетие уже практиковали, уже выработали свою стилистику, лавское многоголосие, киево-печерское, так называемое, многоголосное пение. Замечательно, у меня есть тоже очень любопытная партитура, которая вот мы скоро будем воспроизводить ее. Начало 17 века, пятиголосная партитура. Когда у нас еще не думали даже о том, что такое двух-трехголосное, четырехголосное партесное пение. А тут в начале 17 века уже на Украине и вот такие шедевры были. Забегая немножко вперед, благодаря вашему вопросу. Вот тут-то и строчные, неизвестные песнерочители, назовем их, они себя не называли ни творцами, ни композиторами, песнерочителями и певчими. Когда запрещалось создавать крюковые рукописи, большие наказания были за это. Отсюда же раскол в церкви произошел, чтобы сохранить и традицию, и нотацию свою. Уходили в дальние, слава Богу, страна позволяла скрываться в чащобах целым селам. Вот тут и проявили наши мастера какую-то удивительную смекалку. Я этим поражаюсь. Дело в том, что нотолинейные рукописи не подвергались цензуре, потому что достаточно посмотреть на книгу толстую, что это пять линеечек и точечки, ноты или квадратики стоят, неважно, в зависимости от скорописи текста, или крюковая рукопись, то неизвестные мастера, чтобы сохранить для потомства эту самобытнейшую, уникальнейшую культуру, овладевали нотной записью.
Они уже понимали ценность этого, что она пропадает.
Да, так все, и знаменный распев пропадал. Все понимали, на Руси это понимали. Особенно понимали мастера, которые писали рукописи. Но я, в частности, говорю о строчных творцах, о строчных певчих. Они, овладевая нотной записью, переводили строчные крюки, демиство и другие типы нотации в ноты и скрывали в партесных книгах, переплетали вместе с партесными произведениями.
Вам приходилось видеть?
Как? Благодаря этому я и защитил докторскую диссертацию, которую 9 лет не давали возможности наши апологеты музыковедческой культуры отечественной, говорили совершенно противоположные вещи об этом. Именно это мне помогло доказать, написать какое-то количество работ, скажем, посвятить этому книгу, этому пению. Снова-таки благодаря тому, что я среди нотолинейных рукописей, партесных, нашел произведение строчного стиля и убедился в его оригинальной стилистике. Ведь это же переводили певчие середины 17 века. Как им можно не верить? А что значит верить или не верить?
Говоря о стилистике того или иного церковного пения, Анатолий Викторович, не все наши слушатели музыкально образованы. Что мы имеем в виду под стилистикой?
Стилистика – это способ выражения, мелодический, интонационный. Стилистика своя бывает и в одноголосном пении, и в многоголосном пении. Вот мы сейчас говорим о строчном многоголосном пении. Когда начали расшифровывать современные исследователи эту музыку и смотреть некоторые нотные записи этого пения, переведенного древними певцами, то обнаружили, что это какая-то какофония. Такого не может быть. Это сейчас, что любопытно, когда наши хоры исполняют расшифровки мои на Западе, то журналисты разных мест, разных стран, не сговариваясь, называют. Мы были на концерте, где исполнялись традиционные песнопения и авангард 16-17 века. Строчное пение они называют авангардом, то есть там много клясторов, там много диссонирующих аккордов, каких необычных сочетаний. Для 16-17 века в мире такого не было. Понимаете? Для них это открытие, это сенсация какого-то внеземного творческого пласта, потому что нигде такое не встречалось.
Да ведь и не только для них, и для России сегодня.
Конечно, конечно. И вот это дало толчок спорам на исследовательском уровне. Часть исследователей, начиная с XVIII века и выше, привести можно высокообразованнейшего во многих областях культуры, начиная от музыки, литературы и живописи, и всего это князя Адоевского, который приобрел рукопись строчную и в конце ее, пропев как-то, проиграв, возможно, написал, что ни одно человеческое ухо не может выдержать этих секунд, которые встречаются на каждом шагу. Это явно ошибки древних песцов. Ну и там более он еще в том же эмоциональном порыве продолжал оценивать эту музыку.
Что имелось в виду под секундами?
Секунды – это два уровня звучания, диссонирующие, фальшивые. В общем, фальш, на каждом шагу фальш. Такого нет. Кстати, эта полемика совершенно характерна и для XVII века, когда на русском певческом клиросе появились сладенькие гармонические портесные сочинения. В то время диакон Сретенского собора в Московском Кремле Ионикий Коренев, мы не знаем, каким образом, это и не имеет, конечно, особого значения, важен известный факт, что он был сторонником традиционного многоголосного западноевропейского пения, вот этих традиций. Он даже был знаком с известным композитором украинским, польским, там по-разному называют, иногда и на Руси много работал, Николай Делецкий, который как раз вот сочинял песнопение протестного стиля. Замечательные, многие хорошие, но сейчас не об этом идет речь, а о сопоставлении стилистики. И Коренев написал по поводу, это вторая половина 17 века, вот период серьезных споров об этой традиции. Он написал «Катехизис». Это книга вопросов-ответов. Причем разные заглавия, но одно из них звучит так. «На восхваление портесного сладкоголосования и на посрамление русского троестрочия и демиства». На посрамление. Книга эта открывается фразой, которая, несмотря на свою лаконичность, дает нам колоссальную перспективу распространения этого стиля. Он начинает так книгу. «Сие же вещь всяк в России, троестрочие и демиство, разногласия суть». Каждый знает в России троестрочие и демиство, где сплошное разногласие, суть его разногласия, не согласуются голоса между собой. Он удивлялся этой странности. Как может вся Россия, это просвещеннейшая личность Коренев был, литератор, ну, знающий культуру, традицию на высочайшем, не на уровне дьяконства.
Человек образованный.
Высоко образованный и авторитетнейший человек, знающий. Ну и в любом случае, даже не нужны эти характеристики, в то время не каждый мог написать такую книгу с такими обобщениями, как это сделал Корень. И он с позиции партесного пения анализирует строчное пение и делает удивительные выводы. Он ищет причину, он хочет доказать, что это сочинение неизвестных певчих, не знающих науку музыкальную, не умеющих писать, лишь бы как-то что-то, какой-то примитив, который не токмо в церкви, но и на торжище не мощно спевать.
И главное, не имеющих понятия о гармонии.
Да. Бо эти голоса воедино не согласуются. Каждый свой чин имущи. То есть они не согласуются между собой в гармонии какой-то, а каждый имеет свою самостоятельность. Что он только не говорит. Например, такое у него определение, я сейчас вспомню, что размышляет он о природе строчного пения. Очень любопытно. «Рцы буми, кто сия составил?» Вот скажи мне, кто это составил? Это он же в конце своего произведения говорит. «Ни слагателя, и научителя виси никогда же обрящащий ни в греческих, ни же в славянских пениях, и не виси от кого, и кто тому неместву или троестрочному бетворец. Но аще и лето целое поискав, не обрящащи и не возвестиши ми от кого сие. Будешь и лето искать, все равно мне не скажешь, где, ни в одном пении». А это он основательно гонил, он знает и греческое пение, и другое. Нигде нет такого. У князя Адоевского нашлись в современном мире нашим современники, которые также относились к строчному многоголосию, примерно, только, конечно, более доказательно, как и сам князь, впервые увидевший такие партитуры. И в нашем музыкознании было принято, что строчное пение, даже в хрестоматийных сборниках, скажем, учебных пособиях, известных пособиях, что эти партитуры требуют своей дешифровки в стилистике партесной, потому что их составители не знали гармонии, не понимали, что должна быть при нескольких голосах согласована вертикаль в пении. И вот эта концепция существовала очень и очень долго. Прекрасно. На мою душу это бальзам, потому что все наоборот. Он доказывает то, к чему и я пришел. Искать не там нужно, искать надо было здесь, на наших землях, эту традицию. Да, действительно, это единственное. Ведь вот так я скажу. Знаменный распев и все остальные – это традиции профессионального певческого искусства, то есть письменная традиция. Строчное пение тоже зафиксированное на нотах. И все предыдущие традиции, которые я называл профессиональные традиции, они должны быть. Чем они отличаются от фольклора, от изустного творчества? Эти традиции теоретически осмыслены. Они имеют свои методики, книги по композиции, по оркестровкам, скажем, там, хоровым воспроизведениям и так далее.
Своих популяризаторов тоже.
Да. И свои теоретические концепции имеют. Строчное пение на Руси, сложнейшее, не имеющее, повторяю, аналогов нигде, не имело теоретического сознания.
И тем не менее подверглось вот таким нападкам, которые вы только что привели.
Вы знаете, это естественно. Это естественно. Тем более, что раз оно не имело это основание, Кореневу было говорить, вот ищи где угодно, оно ничего не имеет, оно не обосновано теоретически.
Ну, хотя бы гипотетически допустить мысль такого диссонанса в пении.
Не мог. Он не знал, а может быть и не хотел об этом говорить. Все это понятно, потому что это пение пришло из национального фольклора. Я этому посвящаю полкниги и привожу примеры, где блоки песнопений совпадают с народным фольклором тоже вот такой определенной стилистики. Современные исследователи, начиная от Гиппиуса, Руднева и многих других, включая современно живущих, встречались и записывали эти хоры в разных местах России на многоканальную запись. А потом спрашивали певчих, скажите, пожалуйста, а вот как вы соотноситесь друг с другом? Как вы поете? Причем они услышали близость этому пению такому диссонирующему, необычному, не такому, как сейчас мы слышим, фольклор, знаете, очень жесткому пению. А те говорят, мы не поем многоголосно. У нас есть главный голос, который поют вот эти певчи. А мы, вот тот вот, кто сверху и кто снизу, мы его украшаем. Мы его орнаментируем голосом. Вот как орнаментируют в живописи, в изобразительном искусстве какой-то лик или что-то такое. Это орнамент. То же самое и отвечали Кореневу строчные певчие. Сие же всяк в России Коренев пишет, разногласия суть. А они пишут, сие мне благо мнится, сие человеколюбящею сплетено. Или такое изречение, несведущим благо мнится. Коренев пишет о этом глаз волоревущий или козлоблеющий, а отвечают ему, многие вопль приятен есть его же словом. И все это подтверждается нашей коренной, прекрасной и глубокой древностью традиции. Потому оно и в письменной традиции не получила своего теоретического сознания.
То есть народ сохранил.
Сохранил. Народ сохранил ее в основе своей, в письменной, вечной традиции. Мы имеем небольшие островки, минимальные островки, где эта традиция еще теплится. Но вполне возможно, она и исчезнет, понимаете, под вот тем прессингом гармонической музыки, песенным и так далее, которая сейчас идет. Но есть она в нашей профессиональной церковно-певческой культуре. В этой традиции распеты все наши богослужебные тексты в основном. Это и литургия, и всеношная, это и праздники различные, сборники сохранились, и в крюковой нотации, и в нотолинейной сохранились уже какие-то.
Это в монастырях в основном, Анатолий Викторович?
Нет, теперь не в монастырях, уже о монастырях не нужно даже спрашивать. нет в монастырях. Все было и все сохранилось благодаря, если можно так сказать, это ужасно, когда благодаря, будто бы я буду благодарить то, что происходило, конфискация церковного имущества. Ну а как? Благодаря конфискации церковного имущества в 20-х годах. Все книги свезли для того, чтобы на аукционах их продавать наряду с какими-то ценностями. Указ же был конфисковать. А кто там, с каким интеллектом шла бандитская группа в церковь? Все забирать, что есть. Ах, есть книги, и книги давай. Ну, есть, были книги, как праздничные Евангелия, инкрустированные золотом, серебрем, драгоценными каменьями и тому подобное. А эти простые книги деревянные, все брали. Однако их не смогли продать. У нас крупнейшее собрание древнерусских певческих рукописей, начиная с XI-XII веков, сохранилось. Снова-таки повторю, это нехорошее слово. Ну как, на свободе, может быть, придумаю что-то другое. Ну как еще сказать? И по причине, вот так даже лучше, конфискации и хранения. А хранение, они же не просто так хранились, это раз... государственный указ, то хранились в парт-архивах и в хороших хранилищах, и дошли до наших дней. Откуда же вот эти труды и теперь звучание этой музыки? Далее, в этом пении даже то, с чего мы начали, название голосов, не бас, баритон, тенор, дисконт, как в партесной музыке, а низ, путь, главный голос – и верх, допустим, в троестрочии, или появлялся еще четвертый голос, демиство. То есть, по названию голоса, само название вызывает горизонтальную ассоциацию у исследователя. Путь, главный голос, древний голос.
Основа.
Основа, лапидарный голос. И сопровождающие путь голоса, поддерживающие его. Путников в древних хорах было примерно в 3 раза больше, чем вершников и нижников. Тоже. Для того, чтобы он выделялся, чтобы его было слышно, чтобы этот фундамент медленный, основательный, лапидарный, чтобы он нас вел. Понимаете? А эти голоса, которых в 2-3 раза было меньше, они так нежно, ласково его украшали, сопровождали, не мешали выбору этому пути. Они как бы вторичны, они то вертикально шли вместе с ним, понимаете, ну, ритмически, скажем, не опаздывали.
Анатолий Викторович, прямо хочется сейчас послушать одно из песнопений, причем альбом, который Андрей Николаевич Котов назвал словом «Путник». Он, видимо, связан именно с этим построением.
Вот покаянный стих двухстрочный, «Путь и низ», покаянная стихира «Плачу и рыдаю» женской группы хора «Сирин» под управлением Андрея Котова. Там замечательные слова «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижу во гробях лежащую по образу Божию созданную нашу красоту. Без образа и без славы, неимуща зраку, оле чудесе, что се еже о нас земных таинств, како предахомся тлению, како причтохомся смерти, воистину Божиим повелением, яко же есть писано подающему приставленный покой.
Thank you.
покаянные стихи – это пограничный тоже жанр между каноническими традиционными текстами и сугубо народными текстами. Вот тоже показатель того, что эти распевы пелись и в строчной стилистике.
Мне очень напомнило именно стихиру из чина отпевания усопшего.
Возможно, конечно, потому что образы ведь очень близки ассоциативно. Вторым песнопением это рождественская стихира «На Господи возвах, что ти принесем Христе». Ее поют многие хоры. Замечательно, первый ее воспроизвел хор Анатолия Гринденко и записан.
Текст богослужебный, да?
Да, это уже текст канонический, который везде и опубликован, и в разных стилях, и в портесном, и в знаменном, и везде. А это в строчном. И Сафонов поет этот распев, кстати, и будет в нашем концерте исполнять. Ну вот, воспроизведение этого песнопения мужским квартетом под названием «Вокальный ансамбль «Мелос»» руководит этим квартетом Георгий Жежель. Я на сегодняшний день отдаю приоритет этой записи.